Благодарю тебя за эту возможность. Я сказал брату Невиллу, а ты уверен, что в это утро на тебе нет помазания? Я пришел сюда помолиться за больных. Там собрались какие-то люди, где мы с самого утра в воскресенье. Всех, кого я нашел там, я просто пригласил их прийти сюда, в церковь. Я всегда считал, что лучше молиться за больных где-то в церкви. Я не знаю. Я люблю церковь и приходить сюда, где это собрание, люди, которые здесь молятся. И там была тогда маленькая девочка. Красивая маленькая девочка. Ой, я думаю, что она сейчас сидит где-то здесь, если эти люди не ушли домой. О, сейчас я вижу. Это такая милая крошка. И она очень больна. И мы слушали, когда услышали сообщение на ином языке и последовавшее истолкование. И слушали, и мы поняли, что было сказано что-то насчет маленькой девочки. И мы ожидали, чтобы понять, было ли это сообщение от Господа, то, что было в нем сказано. Но я думаю, что эта маленькая девочка теперь в порядке и выздоровеет. Итак, и еще там была одна дама, потерявшая свое зрение, и мы молились за нее. И какой-то мужчина там в машине скорой помощи, служитель. Я думаю, что этот мужчина весил примерно 16 килограммов или 18. Просто очень, очень. И вот я пришел, чтобы помолиться за них. Я немного запинаюсь. Дело в том, что у меня из зуба выпала пломба. И я сегодня утром немного посвистываю в том месте, где у меня там зуб, спереди. И мне сказали, что теперь мне их надо будет обточить и поставить на них коронки. Так что подкрадывается этот пожилой возраст, как мне становится известно. И у меня в том стояла пломба. И чуть ли не на ползуба. И когда я начал говорить, вам слышно, как воздух свистит. Вы понимаете, что я имею в виду. Наружу через губы. И от этого что-то похожее на шепелявость.
Indeed, a privileged people to be alive this morning and to be able to come to church.
Мы в самом деле привилегированные люди, что мы живы в это утро и смогли прийти в церковь. И накануне Рождества, ожидая празднования, которое состоится. То есть я надеюсь, что я здесь в это утро так много детишек, так что я просто буду молчать, понимаете? А мы, взрослые, иногда мы говорим о таких вещах, которые детям даже не следует слышать, вы знаете. Но я думаю, что у церкви есть для маленьких детишек небольшие подарки через некоторое время. Я просто смотрел поверх людей туда в конец. О, вы лучше останьтесь после воскресной школы. Вы просто подождите, видите, потому что я думаю, что у них есть для маленьких приятелей какие-то подарочки. Будут раздавать в это утро. И когда вы, маленькие друзья, запомните, когда мы это делаем, я хочу внести в это ясность. Это не от Санта-Клауса, потому что эта история, о которой вы однажды узнаете, не имеет к этому отношения. Но это от Иисуса Христа, истины всех истин, понимаете, Сына Божьего. И мы дарим вам эти подарочки в это утро, потому что это позволит вам узнать, что однажды Бог сделал величайший подарок, который можно было сделать для человечества, своего Сына. И у нас есть скромный способ это выразить. И нет ничего, что мы могли бы сделать по сравнению с тем. Но просто как смертные, друг для друга, мы это делаем. Вот, я собирался подождать до следующего воскресенья. И, вероятно, я подожду, так или иначе, насчет некоторых вещей, которые я хотел бы рассказать. И нечто было нам сообщено, там, дома, через видение, что я должен исполнить. И это как будто это, кажется, будет довольно грубым, но мы не хотим думать, что сказанное Богом звучит грубо. Его бремена легкие. И кажется, что в следующее воскресенье, если Божья воля, у нас будет здесь служение, которое как раз накануне Нового года, если Господу будет благоугодно, чтобы мы провели это служение. И мы хотим провести утреннее служение, молитву за больных и, возможно, служение крещения. Потом я подумал, объявите об этом нашим друзьям, чтобы они приходили. Тогда у нас будет воскресное утреннее и воскресное вечернее. И потом люди хотят остаться на Новый год. Тогда у нас будет... Будем проводить бдение в этот раз. Здесь будет несколько служителей, которые будут говорить на вечернем новогоднем служении до самой полуночи. И мы приглашаем таких служителей, чтобы приходили и говорили. Если воля Господа, я буду одним из тех, кому есть что сказать в новогоднюю ночь. И потом, в следующее воскресенье, я думаю изложить целый ряд сделанных дел, которые были сделаны, показать, как Бог имеет дело со своим народом, и привел это прямо к развязке здесь, в церкви. И многих из вас интересует насчет этой истории с подоходным налогом, которую мы довели до конца. С этим улажено. И также я хочу рассказать, как это случилось. И я думаю, что это будет, должен буду рассказать об этом снова, в следующее воскресенье. Так что я просто подожду до следующего воскресенья и попробую поговорить с вами немного в это утро, из слова. Видите? А в следующее воскресенье я постараюсь, если Божья воля, рассказать вам, как это все случилось, и донести до вас все из того, что сказал Господь. И проследите, как это точно попадет в цель, изложено с абсолютной точностью. Видите? Он ничего не говорит неправильно. Но теперь, одно я хочу рассказать в это утро, чего, вероятно, я не стану рассказывать в следующее воскресенье. Это относительно того, что произошло вчера. Я был немного не настроен приходить сюда в это утро, потому что на самом деле я как разбитый, настолько, что я не очень себя хорошо чувствую для этого. Но раз уж я здесь, что ж, я постараюсь, насколько смогу. Позавчера вечером у нас были гости, брат и сестра Сотман. Как мы знаем, он один из наших попечителей церкви. Он и его жена пришли навестить нас с женой. И мы беседовали о предстоящих собраниях в Финиксе и в той местности, если на это будет воля Господа. И мы засиделись где-то до 10:30, я полагаю, и примерно около 11 я пошел спать. И ночью, в какое-то время, мне приснился сон, и в этом сне я видел кого-то, кто как будто был моим отцом, огромный сильный мужчина, только представлявший, образно говоря, моего отца. Я видел какую-то женщину, не была похожа на мою мать, но все же она как бы была моей матерью. И этот мужчина, который был как бы отцом, муж этой женщины, с ней жестоко обращался. До такой степени, что у него в руках была дубинка, и он поднимал ее вот так и бил ее этой дубинкой, и она падала и слабела. И затем, через некоторое время, она снова поднималась, и он ходил вокруг с намерением снова обрушиться на нее. Он снова сбивал ее, а я стоял на некотором расстоянии и наблюдал за этим. В конце концов, мне это надоело, а я был гораздо меньше, чем этот мужчина. Он будто бы считался моим отцом. Итак, я подошел к нему и ткнул своим пальцем ему в лицо. Я сказал: «Больше ее не бей». Понимаете? И когда сказал это, что-то начало происходить. В моих руках началась пульсация, и у меня выросли большие твердые мускулы. Я никогда не видел таких мускулов. И я просто взял этого мужчину за шиворот, и я сказал: «Больше ее не бей. Если ударишь, то будешь иметь дело со мной, если снова ударишь ее». И мужчина испугался меня, и оставил ее в покое. Я проснулся. Вот, лежал там. Через какой-то момент, конечно, пришло истолкование этого. Конечно, та женщина, образно говоря, представляла собой церковь, которая как бы является матерью. Отец — это деноминация, которая над ней, которая имеет власть над церковью, как муж над женой. И таким образом, эти деноминации бьют ту церковь и не позволяют ей даже подняться на ноги. Таким образом, просто каждый раз, как она пытается встать или сделать что-то, они, люди, которые там, деноминация сбивает ее с ног. И это просто подразумевает напрячь здесь какие-то мускулы веры, чтобы мог ткнуть пальцем и сказать: «Ты будешь иметь дело со мной», понимаешь? Потому что там находятся некоторые люди, которые принадлежат Богу. И это все верно. Мы были на ногах примерно часа два или три, я думаю. И моя дочь, одна из них, Ревекка, там сзади, она трудится в методистском госпитале в Луисвилле. Это любительская форма подготовки по уходу за больными. Это разворачивать конфеты, как они называют, или что-то типа этого. И ей позвонили, чтобы она приехала в то утро. И из-за этого я проснулся. И было еще рано, а она с какими-то своими школьными подругами отсюда. Они трудятся там вместе, и должна была отвезти их в Луисвилл. Им надо было быть там в 10 часов. И жена недоумевала, почему она не может попасть в спальню. Я запер ее. Вот, в моей жизни происходили многие вещи, но никогда не было ничего подобного тому. Я впал в транс. Я не знаю истолкования. Никогда еще не было в моей жизни чего-либо подобного. Но предо мной, по-видимому, я осознавал, что это было видение, и я находился в видении. Но я беседовал с моим сыном Иосифом, то есть его в то время не было в комнате. Но так или иначе, как только это осенило меня, я беседовал с Иосифом. И я взглянул вверх, и наподобие в форме пирамиды, находясь передо мной, были маленькие птички, примерно длиной в полдюйма. Они были на самом верху, на ветвях. Там их было, скажем, 3 или 4. Потом следующее. На следующей ветви было, может, 8 или 10. И в самом низу было 15 или 20. И это были маленькие воины, потому что их крылья были побиты. И казалось, что они хотели поговорить со мной, говорили что-то. И я находился на западе, по-видимому, вблизи Тусона, Аризона. А птички смотрели в сторону востока, и я слушал внимательно. Хотели сказать. Казалось, они пытались мне что-то рассказать. И у них были маленькие крылышки, которые были довольно потрепаны. Они имели довольно-таки сильные боевые шрамы. Потом, внезапно, одна птичка начала занимать место другой. Начали прыгать вот так. И маленькие птички быстро улетели. Полетели в восточном направлении. И когда они улетели, появилась более крупная птица, очень похожая на голубя, с заостренными крыльями. И они прилетели в стаи. И быстро, более быстро, чем были те маленькие птички, улетели на восток. И я по-прежнему в своем оба сознания одновременно. Я понимал, что я находился здесь, и я понимал, что я находился еще где-то. Понимаете? И я подумал, вот, это видение, и я должен понять, что оно означает. И как только пролетела вторая группа птиц, я посмотрел на запад, и выглядела в форме пирамиды, как будто по двое с каждой стороны и один в вершине. Прилетели 5 могущественных ангелов, каких я никогда в жизни не видел. Такой колоссальной скорости я никогда в своей жизни не видел. Их головы запрокинуты назад, и их заостренные крылья быстро примчались. И сила всемогущего Бога сошла на меня в такой степени, что это оторвало меня от земли, полностью от земли, вверх. Я мог слышать, как Иосиф все еще говорил. И звук, похожий на хлопок преодоления звукового барьера. Какой-то мощный рев раздался где-то вдалеке, к югу. И когда я был поднят, у тех ангелов была такая ужасная скорость. И я просто вижу их прямо сейчас, понимаете? Как они приближались, вот в такой форме, неслись прямо на меня. Так вот, это вовсе не сон. Нет, я находился прямо там, такой же бодрствующий, как сейчас. Понимаете? Но вот это пришло. И у них была настолько ужасная скорость, что даже подумал, когда это поднялось, я услышал тот разрыв. Типа, то есть, было похоже на взрыв, который раздался, как хлопок при звуковом барьере. И когда он раздался, я подумал, ну вот, это должно быть означает, что я буду убит, понимаете, при каком-то взрыве. И я просто, пока я раздумывал над теми вещами, я думал, нет, это будет не то, потому что если бы это был взрыв, то он достал бы и Иосифа, потому что вот он находится там, продолжает разговаривать, думая, что я там, я слышу его, это было не то. Вот, все это по-прежнему в видении. Этого не было, понимаете, это происходило в видении. И потом внезапно, как я понял, я был... Они были вокруг меня. Я не мог их видеть, но я был помещен в эту их плеяду в форме пирамиды. Внутрь этой плеяды из 5 ангелов. И я подумал, вот, ангел смерти был бы 1, 5 — это благодать. Я обдумывал это. Я думал, о, это приходит с посланием. Это мой второй кульминационный момент. Они пришли, чтобы принести мне послание от Господа. И я пронзительно закричал, что было сил, настолько громко, насколько мог. «О, Иисус! Что ты скажешь мне делать?» И когда я прокричал, это просто ушло от меня. С тех пор я просто не чувствую себя нормально, понимаете? Я был... Весь вчерашний день мне пришлось провести дома. Ощущение, будто вне себя. Я не могу заставить свой разум не думать об этом. И это слава и сила Господня. Я был совершенно оцепеневшим, когда это оставило меня. Я старался растирать свои руки. И я думал, я не могу перевести дух. Я прохаживался, ходил взад-вперед, туда-сюда. Я думал, что же это означает, Господь? Что это означает? Потом я остановился, я сказал, «Господи Боже, Твой слуга, я просто не могу понять, почему, что это было? Дашь знать, Господь?» Вот, когда... Я не могу вам выразить того, когда я сказал «сила Господа». Этого никак не объяснить. Это не то, что ты чувствуешь здесь, и эти благословения. Это благословения Господни. Это священно. О, вот это да. Это за пределами воображения смертного человека. Понимаете? А это... И это беспокоило меня очень сильно. Это не благословение. Это беспокойство. Ты встревожен, понимаете? Вот что это такое. Если бы вы только могли... Если бы я только мог каким-либо образом выразить людям, что это было, или что это... Какое это было ощущение? Это не то, когда просто, сидя здесь, хочется радоваться. Это нечто такое, что каждый твой нерв просто... Это сильнее страха, это сильнее испуга, это святое благоговение. Вот я... Это невозможно объяснить. До того, что даже вся спина, весь мой позвоночник, через пальцы, с головы до пальцев ног, все мое существо просто оцепенело, понимаете? Будто ты вышел куда-то за пределы этого мира. И когда это оставляло меня постепенно, я сказал Господу: «О Боже, сообщишь ли ты мне?» Я думаю, что очень похоже по силе из когда-либо происходившего, когда я был в Цюрихе, в Швейцарии, в тот раз, когда он показал мне того германского орла, следящего за тем английским всадником, пересекавшим Африку. И он сказал: «Все согрешили и лишились славы». И взывал к Господу о помощи. И я хочу, чтобы Он дал мне истолкование, потому что я задаюсь вопросом, означало ли это то, что я уйду, что меня убьют? И если это так, то я ничего не стану говорить насчет этого своей семье. Пришло время мне уйти домой? Что ж, я просто пойду домой. Вот и все. Но если таково значение этого, я не хотел рассказывать семье, не хотел, чтобы они знали что-либо об этом. Просто пусть это произойдет, и на этом все закончится. Я сказал: «Господь, помоги мне. Я не хочу рассказывать семье, если ты... Это мой вызов домой. Хорошо, я пойду, понимаете?» Я сказал: «И вы знаете, вы скажете: ну а почему ты не думал насчет того, что ты сказал в видении, что говорилось в видении?» Но невозможно было думать о подобных вещах тогда. Я не могу во всяком случае. И я думал, я был просто встревожен, расстроен. Ты не знаешь, что и подумать. Ты не можешь думать. Я сказал: «Небесный Отец, если это означало, что какой-то взрыв заберет меня, что ж, сообщи мне сейчас. Поэтому я ничего не скажу насчет этого. Пусть Твоя слава и сила снова сойдет на меня и поднимет меня снова. И пусть Твоя слава сойдет на меня. И тогда я пойму, что это означало это. И поэтому я сохраню это в себе». Но ничего не произошло. Вот, потом я сказал: «Тогда, Господь, если это означало, что Ты пришлешь своих посланников, чтобы дать мне поручение, тогда пусть Твоя сила сойдет опять. Меня чуть из комнаты не подняло». Хотя, когда я пришел в себя, был с Библией в руках тогда, понимаете, и просил Бога помочь мне. И когда я сказал, он показал мне кое-что в Писании, имеющее отношение к этому, как раз там. И я подумал: неужели действительно это? Как же у меня получилось? И, о, я не могу объяснить этих вещей, люди. Это выше того, что я знаю, понимаете? Моя жена — очень необычная женщина, одна из самых лучших в мире. Но сразу я ничего не рассказал об этом. Все шло как обычно. Она понимала, что нечто произошло. Так что, когда я рассказал ей, она сказала: «Ты знаешь, Билл, я многое вижу и слышу от тебя обо всем этом». Сказала: «Ты знаешь, что я верю тебе всем моим сердцем», она сказала. Она сказала: «Но что-то действительно было в том. Это просто, будто бы просто потрясает меня. Тот взрыв и вот такой стремительный приход тех ангелов. Всех вместе впятером, в их плеяде. Похоже на ту пирамиду, которую я рисовал здесь, понимаете? Они так выглядели». Сначала это выглядело как бы в отдалении. Они выглядели, по цвету были похожи на голубей. И они прибыли с этой стороны. И они выглядели один, два, три, четыре, и потом один прямо на вершине. Видите, всего пять. И они прибыли с такой скоростью. Ничто, никакие реактивные самолеты, ничто другое нельзя сравнить с этим. И я просто вижу их. И их головы как бы повернуты в сторону. Те крылья откинуты назад, во всеоружии. И вот они прибыли. Вот так. Вот так. Вот спустились и прихватили меня в это созвездие из них в виде пирамиды. Я видел, что я оторвался вверх от земли. Я думал, может быть, я слышал где-то в отдалении тот рев. Как самолет, когда он преодолевает звуковой барьер. Вы слышали, каким образом это происходит? Просто как отдаленный грохот. Я подумал, это может означать теперь, когда это видение сейчас меня оставит, что я погибну от какого-то взрыва или чего-то такого. Я подумал, вот я, меня подняли. Они находятся где-то здесь. Я здесь, в этой пирамиде из ангелов. Но я не знаю. Может быть, Господь придет забрать меня домой. Потом я услышал, как там внизу Иосиф говорит, «Папочка!» Подумал, «Нет, если бы это было, тогда это забрало бы и его». Потом нечто сказала, «Ты...» Запомните, я жду, ожидаю послания, которое я всегда ожидал с нетерпением, чего-то такого. И видение на днях, вы знаете, которое у меня было здесь недавно, показавшее мне то, что произойдет, как я проповедовал на освещенном солнцем месте. И потом он сказал, «Теперь запомни, еще наступит второй кульминационный момент». Я подумал, будет какое-то послание. Помните мое послание здесь? Открытие того головного камня, где те семь голосов и печати, которые даже не записаны в Слове Божьем. Помните? И это захватило меня в ту пирамиду. И Джуни Джексон, если ты здесь, тот сон, который ты рассказал мне недавно, я не стану рассказывать его в это утро. Бог был настолько совершенен, и извини меня за то, что не дал тебе истолкования, потому что я увидел, нечто приходит в движение. Джет, то же самое, видите? И я знал его. И сестра Коллинз, совершенно то же самое. Видите? И все шесть, приводящие совершенно точно к тому же самому. И потом видение, которое я рассказывал всем вам, годы тому назад. Это случилось как раз на днях. Видите? Этому надлежало произойти. И вот это есть. Находится как раз, все лежит прямо там. Это просто нечто приходит в движение. Я не знаю, что это такое. Да поможет мне Бог, моя молитва. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы просто смертные, и вот мы стоим здесь в это утро, и Господь, Ты послал меня вести это маленькое стадо и эту церковь, и я подошел к концу пути. Я не знаю, каким путем, что и куда идет, но я знаю вот эту одну вещь, что Ты сказал, что Ты делаешь так, что все содействует ко благу любящих Тебя и призванных согласно Твоей цели. Я умоляю Тебя, Боже, чтобы Твоя великая рука милости пребывала на нас. Мы истинно знаем, что Ты есть Бог, и мы знаем, что Ты не только жил в прошедшие дни, но Ты и сегодня живешь. Ты всегда был Богом. Ты всегда будешь Богом. Ты был Богом до времени, и Ты будешь Богом, когда времени больше не будет. Ты по-прежнему будешь Богом. И мы находимся в Твоих руках, Господь. Мы просто глина, а Ты формовщик, горшечник. Приведи в порядок наши жизни, Господь, таким образом, чтобы нам нести лучшее служение в Твою честь. Даруй это, Отец. Мы находимся просто в Твоих руках. Мы были не в состоянии привести самих себя сюда, и не знаем, как мы уйдем отсюда. Господь, Ты даешь нам жизнь, она у Тебя. Мы отдаем наши жизни Тебе, и при этом Ты даешь нам взамен вечную жизнь. Наша вера вдыхает это в само наше существо, и мы любим Тебя за это, потому что мы знаем, что однажды мы увидим Тебя, и Ты будешь находиться в Своей славе, и будем ожидать Его. И мы с нетерпением ожидаем услышать те слова «Хорошо сделано, добрый и верный раб! Войди в радость Господа, приготовленную для Тебя от создания мира! До того времени, о Боже, когда мы все встретимся, веди нас! Мы слуги Твои, и мы просим о прощении наших грехов!» Эти значительные видения, Господь, это слишком много для Твоего слуги. Я не знаю, что делать. Я только знаю, что они приходят. И я могу сказать только то, что я увидел и что было сказано. И иногда это пугает меня, Господь. И я задаюсь вопросом, что делать? Тогда я беру Библию и читаю там, как, должно быть, почувствовал себя Исаия в тот день в храме, когда он увидел тех ангелов, крыльями закрывавших свои ноги. Неудивительно, что он воскликнул: «Горе мне, ибо глаза мои видели славу Господню». И именно тогда пророк воскликнул, после того, как он был очищен в храме. Когда ангел взял клещами горящий уголь и коснулся им его губ, после того, как он признал, что он человек с нечистыми устами и живет среди нечистого народа. Однако он был пророком. Ангел взял клещами уголь из огня и коснулся его уст, очистил его и сказал: «Теперь иди, пророчествуй». Господь Бог. Исаия воскликнул: «Вот я, Господи, пошли меня!» Это когда он сказал: «Кто пойдет для нас ради того порочного и прелюбодейного рода?» О Боже, пусть это снова повторится. Пусть это снова наступит, о Господь. Пошли Святого Духа с очищающим огнем, ибо я признаю, я с нечистыми устами, и живу здесь, на этой земле, с нечистыми людьми. И мы нечисты в Твоем взоре, Господь. Но, о, пошли очищающую силу Святого Духа. Очисть нас, о Господь! Очисть Твоего слугу, Господь! И потом проговори, Господь! Твой слуга слушает. Я с нетерпением ожидаю услышать тот голос. Я Твой. Используй меня, как Ты считаешь нужным, поскольку возлагаю себя на Твой алтарь. Пусть Святой Дух очистит меня, Господь, и помажь, и пошли меня, Господь, если желаешь, чтобы кто-нибудь пошел, если наступил этот час и пришло это время. Я не знаю, Господь. Я только знаю, что я видел тех ангелов. И Ты знаешь, что те вещи — это абсолютная истина. И я умоляю, Господи, горе мне, поэтому помоги мне. А сейчас благослови этих людей. И мы находимся сегодня здесь, как раз накануне времени празднования рождения нашего Господа. Мы молим, чтобы Ты помог нам. И в это утро Твой слуга, наш брат Невилл, посчитал, что, может, в этот раз он должен отдохнуть немного, и, может, я должен говорить. И я умоляю, Ты помоги мне теперь. Здесь сейчас находятся те, Господь, и все мы нуждаемся в Тебе. Поэтому мы молим сейчас, чтобы Ты благословил нас, когда будем читать Твое Слово и немного поразмышляем. Пусть Твой Святой Дух сойдет на нас, Господь, и очисти нас, и зажги нас огнем от Святого Духа, от послания Божьего, только что полученного с жертвенника, чтобы потрясти умирающий мир перед приходом великого вечного Бога. Ибо мы просим это во имя Иисуса, Его дорогого Сына и нашего Спасителя. Аминь. Сейчас я хотел бы попросить полного вашего внимания к некоторым местам Писания здесь и нескольким заметкам, которые я набросал. И я думаю, Док, Билли или кто-то из них говорил мне, что хотелось бы распустить немного пораньше из-за детишек. У них есть для них подарки. Вы, ребятишки, у кого уже закончилась воскресная школа, вы еще не уходите какое-то время. То, о чем мы отсюда говорим, может быть для вас немного сложно, но вы просто посидите тихо с мамой и папой. Совсем немного. Я хочу с ними побеседовать. Теперь обратимся к псалмам. 89-й псалом. Я хочу прочесть один или два стиха из 89-го псалма. Я попробую прочесть 50-й, 51-й и 52-й стихи из 89-го псалма. Теперь, вам всем слышно, находящимся там сзади, хорошо? Если можете, поднимите руки, чтобы мне... Который... Вот эти микрофоны все действующие? Вот этот лучше или этот? 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 Вот здесь. Эти два с этой стороны? Хорошо. Вот, я не знаю, будут ли они это записывать или нет. Это почти что неожиданное событие в это утро. Но теперь не забудьте пригласить и всех ваших друзей. И я хочу, чтобы вы убедились, непосредственно постарайтесь прийти на собрание в следующее воскресенье. Скоро они доделают здесь церковь, я думаю. Я вернусь после для того, чтобы проповедовать те семь печатей, если это будет волей Божьей. Отсюда из Писания. В книге Псалмов, 89 глава, начиная с 51-го, слушайте внимательно сейчас чтение слова.
Remember, Lord, the reproach of thy servants. How I do bear in my bosom the reproach of all the mighty people, wherewith thine enemies have reproached. O Lord,
вспомни, Господи, поругания рабов Твоих, которые я ношу в недре моем от всех сильных народов. Как поносят враги Твои, о Господи! Как бесславят следы помазанника Твоего! Благословен Господь вовек! Аминь и аминь! Я хотел бы поговорить с вами сейчас немного на... Я хочу, чтобы вы отметили то сначала и перечитали это снова и снова. Действительно хорошо. Может быть, стоит прочесть еще раз прямо сейчас. Слушайте очень внимательно. Понимаете?
Remember, Lord, the reproach of thy servants, how I do bear in my bosom the reproach of all the mighty people, wherewith thine enemies have reproached, O Lord, wherewith they have...
Вспомни, Господи, поругания рабов Твоих, которые я ношу в недре моем от всех сильных народов. Как поносят враги Твои, о Господи! Как бесславят следы помазанника Твоего! Благословен Господь вовек! Аминь и аминь. Изучите это внимательно, как Давид сказал это. Я хочу использовать для темы. Это опять очень необычно для рождественской темы. Но как и в прошлое воскресенье, я проповедовал на необычную тему. Я сейчас не помню, что это было. Это было, извините, этот развал, распадающийся мир. Сейчас я хочу использовать для темы в это воскресенье поругание из-за слова. Теперь давайте я повторю его снова. Действительно хорошо. Это поругание из-за слова. У Бога есть время и причина для того времени, чтобы исполнить все свои дела. Бог знает совершенно точно, что Он собирается сделать. Мы не знаем. Мы только должны принимать это, как Он дает это нам. Но Он знает, и ничто не сможет воспрепятствовать тому, что Он запланировал сделать. Этому всему надлежит произойти. Там должны быть иногда какие-то неровности и трудности, только лишь, чтобы выявить настоящий истинный характер предмета. Вы знаете... Дождь рождается в искромсанном, клочковатом, сверкающем молниями громовом небе. А если бы у нас не было дождя, мы не смогли бы жить. Но видите, что требуется для того, чтобы принести дождь? Гром, вспышки молнии, ярость. И оттуда приходит дождь. Семя должно умереть, сгнить, разложиться, завонять, и снова стать земным прахом, для того, чтобы принести новую жизнь. Золото нужно бить, переворачивать опять и опять туда-сюда, и колотить, пока весь шлак не будет оттуда удален. Не потому, что оно блестит, ведь железный колчедан, известный как «золото дураков», тоже блестит, как настоящее золото. Но положите их рядом, положишь их с двух сторон, ты едва сможешь увидеть разницу. Но соедините их, тогда можно будет увидеть отличие. И тот, кто колотит его, должен бить всегда до тех пор, пока он не увидит своего отражения в золоте. И Бог назначает время и имеет цель для всего, что Он делает. Ничего не происходит просто случайно для тех, кто любит Господа и призван по Его призванию. Понимаете? Мы предопределенные. И все точно работает на это, потому что Он не может солгать. И Он говорил, что это таким образом, что у всего есть свое время, своя пора и свой путь. И Бог стоит за каждым движением. И иногда ты думаешь, что все идет не так. Это на наш взгляд. Те вещи, они допущены до нас. Испытания и недоумения. Это проверка, чтобы посмотреть, как мы будем реагировать на какое-то событие. Когда-то давно в Вермонте мы с братом Фредом отправились на сторону Нью-Йорка, через озеро Шамплейн, и мы переправились и оказались со стороны Нью-Йорка. И я поднялся в горы, где это... на гору Ураган, где я бывало охотился. И там, я вспоминаю, когда я заблудился, и как Бог вывел меня обратно, только одним Святым Духом, в ураган. Это «я бы там умер, погиб». И так же произошло бы с моей женой и Билли, которые находились в маленьком лагере за несколько миль оттуда. И я ходил по кругу. И там было немного снега, по которому мы проехали, чтобы добраться в лагерь ранней весной. И я стоял там, беседуя с братом Фредом. И Святой Дух сказал, «Отойди в сторону». И я перешел в такое место, где небольшой кустарник. Он сказал мне, «Там тебе устроена ловушка. Будь осторожен». Но он не сказал мне, что и как. Я вернулся и рассказал брату Фреду. Пришел в церковь в тот вечер, в аудиторию, объявил об этом людям. На следующий вечер это произошло. И тогда стоял там, когда он сказал мне, насчет некоторых насмешников. Он сказал, «Они в твоих руках. Разберись с ними. Что только ты скажешь, это произойдет тут же». Вот вам, пожалуйста. То есть какие-то непочтительные, безбожные, и они шутили и насмехались на собрании. Молодой человек и молодая женщина. И он в этом помещении вульгарно флиртовал с ней. Отвлекало внимание всех людей, когда я пытался проповедовать. И запрокидывал ей голову назад, и садился к ней на колени, и откидывал ее голову назад, и пытался целовать ее, и продолжал вот так вести себя на собрании, отвлекая внимание. И Святой Дух сказал, «Сейчас Он, они в твоих руках. Что ты с ними сделаешь?» Наступила гробовая тишина. Все сидели тихо и неподвижно. И я подумал, «О Боже, что я должен сделать?» Потом я вспомнил, это же было предостережением от Святого Духа двумя днями раньше. Я сказал, «Я прощаю вас». Вот, это было тем, что Он желал, чтобы я сказал. Понимаете? Потому что, в конце концов, я был виновным, может быть, не в этом, но виновный. А виновный в малом, виновен во всем. Поэтому я сказал, «Я прощаю вас». И сейчас здесь сидит свидетель, который тогда находился там. Потом сошел Святой Дух. Вот, вы видите, я верю, что все эти вещи имели значение. Что ты будешь делать с силой? Как ты, понимаешь, будешь реагировать на определенные действия? Происходит какое-то действие, и тогда как ты реагируешь на эти действия? Вы понимаете, что я имею в виду? Что вы стали бы делать? И, может быть, все это было подготовкой к тому, в каком состоянии мы находимся сейчас. Я не знаю. Я просто не могу сказать. Но всегда было каким-либо образом. И запомните это. Поругание из-за слова. Имеет... Слово всегда несло поругание.
Аминь.
На протяжении веков Божье помазанное Слово всегда было поругаемо. И в этом причина, почему настолько трудно людям, которые не понимают, не знают, как принять то поругание. Вы помните, когда ученики возвращались, радуясь, что за имя Его удостоились принять поругание? Он сказал, «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Поругание из-за слова. Всегда нужно выдержать это поругание для того, чтобы пройти свое испытание, чтобы увидеть. Каждого человека, приходящего ко Христу, сначала надо обучить для той цели, для которой Бог предназначил тебя. Помните, если Он призвал вас ради этого, то ничто не помешает этому произойти. Не хватит бесов терзающих, чтобы воспрепятствовать проявлению Слова Божьего. Ты родился для какой-то цели, и никто не может занять твое место. У тебя могут быть подражатели, все остальное, но они никогда не займут твоего места. Верно, Божье Слово восторжествует. Оно не может не исполниться. Вот где каждому христианину следует находиться, зная это. А испытания у тебя будут присутствовать, по-всякому. Но помните, у Бога есть цель, и это все сработает правильно. Теперь давайте просто припомним несколько исполнившихся событий из Слова Божьего и тех, кто нес Слово в своем периоде. Я почувствовал в духе недавно, что кто-то критиковал меня. Может, это было там, где слушают кассеты. Из-за многочисленных ссылок возвращаюсь и привожу библейских героев по поводу того, что говорю. Ну что ж, я это делаю с целью. В Библии сказано, что эти вещи написаны для того, чтобы нам смотреть на них. И это единственный способ. Без образования, единственным способом я могу это делать. Это обращаться туда и говорить. Вы видите, где это написано, что произошло вследствие этого, где это происходит, понимаете? И потом вы просто ставите себя на то место. Как я проповедовал недавно о маленьком мальчике там на корабле, вы знаете, и о старом умирающем капитане. Он был болен, и он спросил, нет ли там на борту Библии. И они нашли этого маленького мальчика, у которого была Библия. И он пришел и прочитал Исаии 53:5. Он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззакония наши. И он сказал, «Позвольте, капитан, мне вам сказать, как это раньше читала моя мать». Сказал, «Вот каким образом она это написала. Он изъязвлен был за беззаконие Вилли Прюитта, и он наказуем был за Вилли Прюитта, и все, что он совершил, было за Вилли Прюитта». Так его звали. Тот старый капитан сказал, «Мне это нравится. Мог бы ты прочитать там мое имя?» Он сказал, «Я попробую». И он сказал, «Он изъязвлен был за грехи Джона Куартса, он мучим был за беззаконие Джона Куартса, и ранами его Джон Куартс был исцелен». Он сказал, «Я понимаю это». И Господь исцелил его. Видите? Прочтите свое имя там. «Он изъязвлен был за грехи Уильяма Бранхама. Он мучим был за беззаконие Уильяма Бранхама. Он совершил это за меня, и он совершил это за вас. Вглядитесь и прочтите свое имя там». Вот каким способом мне нравится нести Писание моим людям. Показать, что он сделал для кого-то другого, кто его послушался. Что он сделал для кого-то другого, кто был преданным делу. И что он сделал для кого-то другого, кто был неверным делу. Тогда вы читаете свое имя там. Если бы вы там побывали, какую позицию вы бы заняли? И запомните, сегодня вы получили возможность, чтобы занять такую же позицию. Когда Ной, при поругании за слово, которое Бог проговорил к нему, Ной, там было поругание. Ной жил в научный век, когда у них были научные достижения, которые позволяли им производить то, что было выше чего-либо производимого нами сегодня.
are brighter, more intelligent. Their science is far advanced to ours. And just remember,
они были сообразительнее, более умные. Их наука была более продвинутой, чем наша. И только помните, он должен был вынести поругание из-за слова, которое он проповедовал 120 лет перед лицом насмешников. Их великие научные способы доказывали им, что там не было никакого дождя в небесах. Но несмотря на это, Ной услышал слово Господне, и оно было противоположно их пониманию этого. Итак, прежде чем была спасена его жизнь, он должен был предстать пред этим и нести поругание, которым эти насмешники его поносили. О, нет никаких сомнений, что они, должно быть, сочувствовали бедному старому проповеднику. Они не упрятали его в сумасшедший дом или что-нибудь, потому что, может быть, в те времена там не было много домов такого типа. Он был безвредным. Он не собирался никого обижать. Так что они просто оставили его в покое. Продолжай себе, старый фанатик. Вон там на склоне того холма строит корабль прямо здесь, где нет никакой воды. Ой, ну что ж, бедный старик. Но, и говорили, где же ты собираешься добыть свою воду, чтобы поплыл твой корабль? Ной, она придет с небес. Вздор. Мы можем просматривать Луну и звезды при помощи радара, с тем, что у них там было. Там наверху нет никакого дождя. Но он отвечал, Бог сказал, что он поместит его там. Как же он это сделает? Это его дело. Единственное, что мне следует делать, это предупредить вас убираться отсюда. Сегодня почти что то же самое. Откуда придет этот огонь? Брат, сегодня это понятнее, чем это было во времена Ноя. Мы уже видим, где это находится. Как раз готово обрушиться, вот и все. Наука уже... В этот раз вообще никаких отговорок, потому что наука уже обнаружила его. Так точно. Итак, теперь мы узнаем, что это было довольно-таки неожиданно. Так что им было жаль бедного старого проповедника и просто отстали от него. Это было чем-то странным, может быть, для тех людей, видеть, что человек, которого считали таким умным, а верит, что Бог, Создатель небес и земли, стал бы делать что-то или сказал бы о чем-то таком, что он собирается сделать и что не соответствует их мнению об этом. Может быть, вы не поняли этого. Смотрите, было... Они считали, что могут доказать любую естественную вещь при помощи своей науки, если это не тот же самый вид мира, в котором мы сейчас живем. Интеллектуальный, образованный мир, наполненный наукой. И любое, что они могли доказать, было ошибочно, Божье. Никакой Бог не сказал бы ничего такого, что наукой можно было бы опровергнуть. Вот, у них точно такое же понятие сегодня. Если ваш доктор говорит, у вас рак, и вы умрете, и наука подтверждает, что у вас рак, и он в последней стадии, это глупо считать как-то иначе, потому что вы умрете. Вот и все. Наука говорит, что вам предстоит умереть. Они вас обследовали, и это все тело целиком. Вы умрете. И они считают, что это сумасшествие, если ты пытаешься говорить, что Бог обещал совершить это. Видите, похоже на то, что было раньше. Вы должны вынести это поругание. Они говорят, если доктор говорит сейчас, мы внимательно изучили, и этот рак прогрессирующий, мы вас вскрыли, он по всему вашему телу, и в сердце, и в легких, в печени, повсюду. Это невозможно. Итак, вы видите, когда вы говорите, но он будет жить, так или иначе, они говорят, ну что же, бедняга, просто оставьте его в покое. Я вспоминаю один вечер. Билл Халл, брат Халл, там в церкви Милтауна. Многие из вас помнят этот случай. И когда он... Они вызвали меня. Я со своей женой и с тещей поехал туда. Он женился на девушке, которая была сестрой, я думаю, Джорджа Каппа, который был мэром города или судьей здесь. Это был его шурин. Его привезли сюда умирать. Доктор в Милтауне, доктор в Нью-Олбани обнаружили рак печени, так что я поехал туда повидаться с миссис Халл, и у него началась желтуха, и был полностью желтого цвета. И я сказал, вот, я думаю, что он умрет. И я сказал, она сказала, брат Билл, есть ли вообще какой-либо способ, чтобы, можете ли вы услышать от Бога? Я сказал, я не знаю, сестра Халл, я могу помолиться. Я помолился, и я вернулся домой, и Господь ничего мне не сказал. Потом я пришел снова на следующий день и помолился опять. И она сказала, «Вы знаете какого-нибудь хорошего доктора?» Я сказал, «Ну, наш семейный доктор — это доктор Сэм Адер здесь, в Джефферсонвилле. Он, его отец был нашим семейным доктором. Мы с младшим Сэмом всегда были закадычными друзьями, и мы ходили в школу примерно в одно и то же время, выросли вместе. Мы всегда обращаемся к нему, когда что-то не в порядке». Она сказала, «Интересно, не смог бы он прийти и взглянуть на Билла Халла, ее мужа?» Я сказал, «Я попрошу его». Вот, Сэм мне сказал, он сказал, «Билли, если доктор сказал, что у него рак, сказал, единственное, что я могу сделать, это направить его к кому-нибудь, кто разбирается в этом лучше меня, к специалисту. И мы возьмем рентгеновские снимки, и мы не станем больше его тревожить». Мы послали в Нью-Олбани и получили снимки от того доктора, привезли его в Луисвилл и обследовали, и на машине скорой помощи отвезли его обратно. Что ж, конечно, он не стал говорить миссис Халл, что за болезнь у него была, поэтому он позвонил мне. Он сказал, «Он умрет», — сказал, «твой друг-проповедник». Сказал, «Только что мне позвонил специалист из Луисвилла и сказал, диагноз, который поставили доктора в Милтауне и доктор из Нью-Олбани, они поставили правильный диагноз». И сказал, «Это рак печени, и он в последней стадии. И, Билли, мы не можем вырезать печень этого человека, и чтобы при этом он остался жить». Сказал, «Он умрет. И если он проповедник, то ему надо быть готовым». Я сказал, «Не в этом дело, но ведь ему не более 55 лет, поэтому у него еще много жизни, чтобы проповедовать». Я сказал, «Что ж, если он умрет, тогда вопрос решен. Благодарю тебя, доктор Сэм». И я пошел туда и вызвал миссис Халл, и я рассказал ей. Я сказал, «Миссис Халл, Сэм сказал, что диагноз, поставленный в Луисвилле, оказался таким же, как в Нью-Олбани и Милтауне. Человек умирает. Брат Халл должен умереть. И у него рак печени, и он прогрессирующий». И вот она начала плакать. Я повернулся, помолился с ним, и он был настолько вне себя тогда, что он не понимал, что я был в той комнате. Итак, я вернулся, и много людей приходило в дом в те дни. На поприще никого другого не было. Это не было сильно заразным, и люди приезжали отовсюду. Я хотел немного отдохнуть, так что я незаметно вошел, проснулся рано, примерно в 2:30 или в 3 часа утра. Брат Вудс еще не появлялся на тропинке. И я глянул на дорожку, и там никого не было. Тогда я взял свою старую шляпу и незаметно вошел в кабинет и взял свое ружье 0,22 дюймового калибра. Я собрался пойти поохотиться на белок примерно до 8 утра и потом прилечь где-нибудь под деревом и немного поспать. В доме и рядом этого не удалось бы. Я взял свою шляпу и пошел через комнату. Там на стене висело яблоко. И это было очень сильно пораженное яблоко. Оно было изъедено червями, и оно было бугристое, и оно было совсем дрянное. И я подумал, зачем Меда повесила его на стену? И я опять взглянул, а оно было не на стене. Оно висело прямо в воздухе. Я сорвал с головы свою старую шляпу, поставил ружье в угол и опустился на колени. Я сказал, «Господь, что ты хочешь сказать своему слуге?» Вот спускается другое, за ним спускается еще одно, пока не спустились 4 или 5 яблок. Я уже забыл, сколько там было. И повисли там. Потом большое, крупное, красивое яблоко с полосками на нем. Просто очень большое, здоровое на вид яблоко спустилось и схрумкало те другие, похожие на отходы, яблоки. И он сказал, «Встань, поднимись на ноги». Сказал, «Иди скажи брату Халлу, что он не умрет, он будет жить». О, я побежал быстро, насколько только смог. И я сказал, «Миссис Халл, у меня есть так, говорит Господь, он будет жить». И он услышал меня, и он пытался кричать, и он не мог ничего сказать. Я вернулся и позвонил Сэму. Я сказал, «Сэм, наш брат будет жить». Он сказал, «Как он вот так сможет жить?» Я сказал, не мое дело пытаться представить это. Бог сказал так, и все решено. Он жив по сей день. Это произошло примерно 10 лет назад. Просто сильный и здоровый. Его жена потом умерла, он снова женился. Как это? Что произошло с Джорджем Райтом и многими другими? Могли бы мы рассказать, которых могли бы назвать? Что это такое? Это выдержать поношение. Они смеются и поднимают насмех. Я вспоминаю, как перед наводнением 37-го я стоял там у телеграфной компании города на порогах и говорил им про это, что вода поднимется на 10 метров. Я думаю, что так было. На улице Спринг. Они смеялись надо мной. Они говорили, «Бедный Билли, я думаю, что он, этот малыш...» Я был тогда еще юнцом. Он сказал, «Билли славный малый. Жаль, что он так запутался». Я не запутался. Я был погружен внутрь, а не запутался. Я был просто внутри, и это произошло именно таким образом. После того, как я рассказал, я заметил сестру Хэтти Райт, я думаю, которая сидит вон там. Она помнит тот случай насчет Билли Холла. Многие. Кто из присутствующих здесь в это утро помнит этот случай? О, вот это да. Конечно. Здесь многие из вас. Вот, они сочувствуют нам, сочувствуют любому, кто старается держаться за слово в эти дни насмешников. Но запомните, поношение должно прийти. Это всегда было таким образом. У них должна быть мысль, как у них это было тогда, что Бог, после того, как что-либо было доказано научно, что Бог не скажет ничего противоречащего науке. Ну что ж, именно потому Он и Бог. Если бы он шел в соответствии с наукой, тогда это было бы не более того, чего может достичь человек. Но он Бог. Он творец науки. Он может сделать, что он пожелает. Они, должно быть, думали, бедный старик Ной, вот, оставьте старого человека в покое. Он пропускает все развлечения, которые у нас проходят в эти дни. Так что оставьте его в покое. Это примерно то же самое сейчас. Но вот, я хочу сказать еще одну вещь, прямо сейчас. Вот, мы обращаемся к прошлому и восторгаемся его верой. Но мне интересно, если бы мы жили в те времена, заняли бы мы ту же самую позицию, что занял Ной? Смогли бы мы и захотели бы вынести то поношение, которое шло с истиной? Когда из всех миллионов живущих тогда в мире, там был только Ной и его семья, которые встали за ту истину. Вы задумывались над этим? Только тот человек со своими тремя сыновьями и его невестки, его жена, были единственными, кто встал за ту истину. Но у них было «так говорит Господь». Мы вспоминаем прошлое и восторгаемся им. Мы можем еще раз подумать. Я должен поторопиться из-за присутствия этих детишек. Авраам. Само слово «Авраам» означает «отец многих». Выходит, он «отец народов». Теперь, Авраам услышал Слово Божье. Авраам был пророком, и он услышал Слово Божье. И мы восторгаемся Авраамом за то, что он держался Божьего Слова, как он отделился от своего родства, как тяжело это было для Авраама. Он вырос там, пришел из Вавилона и находился там в земле Синаар и земле Халдейской, в городе Ур, где были все его приятели, его родственники и те, с кем ходил в церковь, и все такое. Бог же сказал ему, «Отделись». О, вот это да! Какое это было ужасное дело! Оставить все, что было для него таким дорогим, все, что было для него настоящим и было для него дорого. И Бог сказал ему, «Отделись». И говорит ему очень странную вещь. «У тебя родится ребенок от твоей жены». И ему было 75, а ей 65 лет. Уже много лет, как у нее уже прекратилось то, что бывает у женщин, что нужно для того, чтобы женщине иметь ребенка. А вот после того, как прожил с ней с тех пор, когда она была еще девушкой, потому что она была его единокровной сестрой, и, следовательно, как он смог бы родить то дитя? И теперь, могли бы вы себе представить, как Авраам ходит среди своих товарищей и говорит, «У нас будет ребенок, у нас с Сарой». Могли бы такое представить? Ой, да люди говорили, «Бедный старик, с ним что-то не в порядке». Это было поношение. Но Авраам за это держался. И когда ему исполнилось 100 лет, он не усомнился в обетовании Божьем. Он продолжал терпеть осмеяние. Конечно, держась за это. Вы заметили в том разницу? Сара пыталась оказать Аврааму, вернее, оказать Богу небольшую помощь от себя. Она подумала, вы знаете, по-другому, чем пообещал Бог. Вот, понимаешь, я старая женщина, но здесь есть Агарь, красивая женщина. Авраам не будет против и на ней жениться. И так, понимаешь ли, это поможет Богу. Это будет помощью Богу, потому что Агарь, вот, ей, вероятно, всего 20 лет. Она моя служанка. И знаешь, что я сделаю? Я отдам ее своему мужу как жену, потому что многоженство было узаконено. Так что он сказал, я дам ее, и у нее будет ребенок от моего мужа, и потом я заберу этого ребенка. И это будет как раз тот, которого Бог обещал. Вы видите, мы всегда хотим что-то сделать. Мы не можем подождать его. Нам не терпится что-то сделать самим. Могло показаться нормальным. Она могла быть прекрасной. Это могло выглядеть очень хорошо. Но это было не по слову. Бог сказал Аврааму, ребенок придет через Сару. Помните, что он говорил о малом стаде? Эти знамения будут сопровождать верующих. Как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого, когда немногие, то есть 8 душ, спаслись. Те слова не могут не исполниться. Поэтому давайте будем внимательно следить за собой и оставаться со Словом.
To take the place of God's creative will.
Хорошо, видите, люди всегда пытаются что-нибудь произвести вместо созидательной Божьей воли. Видите, я часто говорил, и, может, перед церковью раньше, понимаете, вам не надо просить овцу, не произведешь ли ты мне немного шерсти? Нет, она этого не сможет. Вот, козел не способен вырабатывать шерсть, потому что его природа не позволит ему этого. Не имеет значения, сколько ты будешь стараться привязать овечью шерсть на козла. Из этого ничего не выйдет. Козел не может вырабатывать шерсть, а овца не вырабатывает волосы. Но у нее шерсть, потому что она овца. В этом она проявляется. Она не вырабатывает. От нас не требуется вырабатывать плоды Духа. Нам полагается приносить плоды Духа. Яблоня не вырабатывает яблоки. Она просто приносит их, потому что она яблоня. И если мы пытаемся что-нибудь производить, я помогу делу. Я буду учиться 10 лет в семинарии. Я изучу это, то или другое и стану бакалавром гуманитарных наук. И получу докторскую степень. Я только лишь помогу Господу. Это ничего не дает. Бог по предопределению призывает, кого Он пожелает. Он дает царствие всякому, кому только Он желает его дать. Мы научились этому на примере Навуходоносора. Мы учились этому на примере Иеремии, когда Бог сказал ему это словом Господним, что наступит такое время, что Израиль будет уведен в Вавилон на 70 лет. Вот появляется другой пророк. Он уже говорил ему, «Вот, у вас там будут пророки, поднимутся, и они будут у вас там в Вавилоне, появятся и сновидцы, и пророки, которые будут пророчествовать противоположное этому. Но скажи народу, чтобы не слушали тех пророков». И вот подошел один человек, один из пророков по имени Анания. Это когда Иеремия встал там с ярмом на своей шее. Подошел Анания, сказал, «Так говорит Господь, через 2 года все сосуды Господни». Вот, фундаментально это выглядело очень хорошо. Бог благословит свой народ. Он собирается возвратить совершенно все за 2 года. И в Библии сказано, что даже пророк Иеремия сказал, «Аминь, аминь, Анания, пусть исполнит Господь слова твои». Но давай мы подумаем кое о чем, Анания. Были пророки до нас. Они пророчествовали войну против великих народов и прочее. Но запомни, пророк узнается по исполнению его пророчества. Видите? Тогда Анания подошел, схватил ярмо с шеи Иеремии пред всеми священниками и собранием, может быть, в 1,5 миллиона человек, и взял то ярмо, которое Бог возложил на шею Иеремии в качестве знамения, и сокрушил его, и бросил ему под ноги, такой возбужденный, и сказал: «Так говорит Господь, через 2 года они возвратятся». Иеремия только посмотрел на него. Это было вопреки слову, так что он просто пошел своей дорогой. И Бог сказал: «Вернись и скажи ему, что я не говорил через него». Он просто пришел в возбуждение. Он воспринял свое собственное впечатление. Понимаете? Он совсем не ждал, чтобы действительно увидеть и понять, он ли это или это Бог говорит. Он вернулся весь возбужденный. Если бы мы встречаем это сегодня по всей стране, одну из наших лент недавно прослушивали в одном доме, и группа служителей тут же поверила в это и собиралась креститься в имя Иисуса Христа. И какой-то человек встал там в комнате, заговорил на языках и сказал: «Так говорит Господь, держитесь того, что у вас есть. Идите дальше, так и продолжайте, и я благословлю вас». Они сказали: «Вот, если это сказал Господь, я думаю, так оно и есть». Вы видите? Это не проверили со словом. Сначала нужно взять слово. Вот и все. Это было вопреки слову. Вот возвращается Иеремия, тот помазанный пророк. Бог сказал ему, сказал: «Я знаю, что Анания сокрушил то ярмо деревянное с твоей шеи, которое я положил, но я сделаю ярмо железное». Он сказал: «И все эти народы, которые отправлены служить Навуходоносору, моему слуге». А он был язычником. Видите? И Израиль, продолжая приносить все свои жертвы, но они не были, видите, Бог дал обещание, что Он благословит. Но те благословения шли при условиях. И вы должны выполнить те условия, чтобы это получилось. Сидели здесь недавно с маленькой прелестной девочкой. Сначала я просмотрел ту семью полностью, чтобы увидеть, нет ли там какого зла. Бог исцелит, но это при условиях. Понимаете? Единственную вещь, которую обнаружил, это было, что мать боялась принимать лекарства, думая, что это неправильно. Я сказал: «Не надо так думать, сестра. Выбросьте это из своей головы. Продолжайте лечить ребенка. Давайте ей лекарства. Бог даст об этом знать». Видите? Вот. Но дело заключается в том, чтобы выяснить, понять. И тогда, если это является «так говорит Господь», хорошо? Теперь мы узнали здесь, что эти люди, они старались нечто выработать. Агарь и Исарра, чтобы помочь Аврааму, помочь Богу в исполнении его обещания. Вы не можете этого сделать. Никоим образом это не удастся. Это вопреки всему. Божье слово все равно исполнится. Вы просто должны стоять на слове и говорить. Это таким образом. И соблюдать слово. Вот. Остерегайтесь производить то, что займет место его слова. Может быть, друзья Авраама тоже. Если мы обратили бы внимание, может быть, друзья Авраама проходили мимо и говорили: «Ну, отец народов, сколько у тебя сейчас детей?» Когда ему было 100 лет. Скажи: «Отец народов, отец многих, сколько уже у тебя есть детей?» Насмешники. Вот, разве вы не заметили в это время? Разве мы не видели этого, что мы когда-нибудь помолились за что-нибудь, а это не произошло? Здесь сидит старый человек, они говорят. Он слепой, он глухой, он немой, он больной, он сделал это. Пойдите туда и исцелите его, вы, божественные исцелители. Мы уверуем в это. Понимают ли они, что это тот самый дьявол, сказавший: «Сойди со креста, и я уверую в тебя. Преврати эти камни в хлеб, и я уверую в тебя». Видите? Тот же самый дьявол, который завязал тряпкой глаза нашему Господу и бил его по голове палкой и говорил: «Вот, если ты пророк, скажи нам, кто тебя ударил, и мы уверуем в тебя». Что ж, вы понимаете, что он знал, кто ударил его. Он мог бы превратить те камни в хлеб, или он мог бы сойти с креста. Но что было бы с нами сегодня, если бы он сошел? Понимаете? Они не знают программы Божьей. Вам надо выяснить, что Бог пообещал. Теперь я должен поторопиться. Вот, теперь они, может, говорили: «Отец народов, мы слышали, как ты говорил 25 лет назад, что у тебя будет ребенок от Сары, и из того должны произойти народы. Итак, сколько у тебя в настоящий момент детей, отец народов?» Ух, видите? Это все тот же прежний дух критики, который будет критиковать. Как поступал Авраам? Сказано, он не поколебался в обетовании неверием. Ну вот вы помолились за таких-то, и они не выздоровели. Это не имеет значения. Если бы я помолился за 10 тысяч людей в этот вечер, и 10 тысяч утром умерли бы, завтра вечером я по-прежнему наносил бы елей на больных и молился бы за них. Бог так сказал. Не останавливает это. Ничуть. Бог обещал это. Я верю в это. Конечно. Не имеет никакого значения, что они говорят. По-прежнему. Но они будут насмехаться. Это поношение из-за слова. Авраам твердо стоял на Божьем слове. В конце концов, оно исполнилось. О! Заметьте, издевательство из-за бесплодия, будучи объектом насмешек и неся поношение из-за бесплодия, во-первых. У них было, ей пришлось вынести поношение из-за того, что была бесплодна в течение всех тех лет. Ей было чуть ли не 100 лет, ей было 90, со Словом Божьим, которое говорило, что она тоже будет принцессой, матерью этого ребенка. И она, и Авраам бесплодные, тела их обоих омертвелые. Но, однако, они не засомневались в том слове, ничуть. Но они должны были вынести это сначала. А потом, аллилуйя, Бог сдержал свое слово. В тот вечерний час родился Исаак, и его семя, как песок на берегу моря или звезды небесные. Видите? Бог всегда отвечает на свое слово. Да, сначала бесплодие, потом Исаак. Захария и Елисавета, подобным образом, тот пожилой мужчина и пожилая женщина, они продолжали ожидать. И когда Захария появился там и смог написать на своей дощечке, написал, «Ангел встретился со мной, сказал мне, что у меня от Елисаветы родится ребенок от моей жены, которая в преклонных летах. Я не могу больше говорить. Я лишился дара речи. Я буду молчать до того дня, как родится этот ребенок. Но ребенок этот придет, и он будет пророком Всевышнего. Он представит утреннюю звезду. Он будет предтечью Мессии». Как же могло такое случиться? Некоторые говорили, бедный старик. Ох, я думаю, что он немного того, свихнулся, понимаете. Есть немного. Но посмотрите-ка на пожилую Елисавету там, ведь ей около 80. И посмотрите на Захарию. Совсем старик, и трясется. И потом он хочет сказать что-то подобное тому. Да, бедный старик. Но у него было слово Господне. Такое поношение, что она даже таилась несколько дней. Но он оставался со словом. О, вот это да! Отказавшись от популярности, отказавшись от распространенного мнения, отказался от внешнего блеска того дня и роскоши и вещей своего времени. Они отказались от этого. Они отказались ходить с толпой неверующих. Они отказались от вещей этого мира. Они должны были это сделать, чтобы оставаться со Словом Божьим. Они должны были это сделать. Так обстоит дело и сегодня. Ты отделяешь себя от всего, только ты и Бог. Это не то, что делает церковь. Это то, что вы с Богом делаете. Понимаете? Это ты, как отдельный человек. Да. Но взгляните на то, что им дал Бог. Когда пришел сам Иисус, Захария уже умер, Елисавета тоже. Но когда их сын вышел в пустыне, «Так говорит Господь», Иисус сказал, «Из рожденных женами не восставал больше него». Аминь. Что? Она вынесла поношение из-за бесплодия. Она стояла на слове и родила такого сына. Как Сара в древности, как Авраам в древности. Пожилые пары держались за это. Смотрите, превосходят числом среди рожденных, как песок на берегу моря. В мире больше нет народа, настолько многочисленного, как евреи, как песок на берегу моря или звезды небесные. Как же это произошло? Это произошло в меньшинстве. Одно дитя. Теперь вы понимаете, куда я направляюсь. Одно дитя — это все, что понадобилось. Нужно было одно дитя, чтобы встряхнуть народы и указать на Мессию. Понадобился один послушный. Это верно. Богу нужен только один человек. Это все, что ему нужно. Где у него будет голос? Это все, чего он желает. Взять под свое управление одного человека. О, как он любит взять одного человека! Однажды он взял Ноя, он взял Моисея, однажды он взял Иеремию, он взял Илью, он взял Елисея, он взял Иоанна, он взял Самсона. Пока он может держать одного человека под своим управлением, вот это его голос. Он может говорить через это. Он может осудить этот мир. О, вот это да! Как он сильно желает и добивается подчинения человека своему влиянию, чтобы я мог говорить через него, чтобы мой голос узнали. Хотя он понесет поношение, но мой голос станет известен. Видите? О, да! Бесплодие сначала. Нужно было быть бесплодной. Нужно было вынести поношение из-за бесплодия. Сара должна была вынести это. Таким же образом произошло с Захарией и Елисаветой. Надо было вынести это. Взгляните сегодня. Теперь я собираюсь сказать кое-что. Взгляните сегодня на детей этой блудницы. Она взяла страны под политическое деноминационное правление. Блудница со своими дочерьми. Посмотрите, какое выросло поколение из деноминаций. И как мало праведников. Не беспокойтесь. Оставайтесь со словом. Это нормально. Над вами могут насмехаться, обзывать святыми скакунами. Вас могут обзывать по-всякому, плохими именами любого сорта. Но оставайтесь прямо там. Это слово. Поругание из-за слова. То, что они будут говорить о вас. Один молодой человек, он, может быть, находится здесь в это утро. Он мой друг, Джим Пул, младший Джим, его родственник. Его спросили как-то. Вот, он был крещен здесь. Кто-то сказал ему, если хотел принять крещение в церкви, почему же ты не выбрал какую-нибудь большую церковь? Видите? Но он увидел свет. Вот что это было. Понимаете? У неправедной гораздо больше детей, чем у праведной. Да, верно. Как мало их у праведной. Посмотрите, какая там была горсточка во дни Ноя. Видите? Взгляните на то, что было во времена Содома. Видите? Как мало праведных. Сколько много детей у блудницы. Она просто рожает детей любым способом, но все они являются незаконно рожденными. У шлюхи рождается шлюха, у собаки рождается собака, а у Христа рождаются помазанные. Библия рождает праведных. Поэтому мы должны выдержать эту мысль, что являемся маленькой группой. Какая это благодатная штука. Взгляните на Великую Ефесскую Церковь. Там в ней их было только 12. Да. Взгляните, что за группа у нас сегодня. Часть их. Да. Там было только 8 душ в дни Ноя. В дни Лота было только 5. Нет, 4. Лот со своей женой, 2 его дочерей. И она превратилась в каменный столб, оглянувшись, после того, как вышла. Фактически 3 вышли в тот день. Иисус сказал... Как было в те дни, нам надлежит наблюдать и быть осторожными, как мало праведных, но, как всегда, ругатели должны осмеивать. Это вынести поношение из-за бесплодия сначала. Ой, мне уже нужно поторопиться. Я не хочу помочь этим детишкам. Потерпите меня совсем чуть-чуть. Видите? Люди остаются такими же, как всегда. Сейчас я собираюсь опять что-то сказать. И я хочу, чтобы вы... Я не знаю, записывалось ли это. Но если это на ленте, я хочу, чтобы вы прислушались к тому, что я говорю. Те, кто слушает запись. Не пропустите это, но изучите это. Человек сейчас точно такой же, каким он был всегда. Он восхваляет Бога за то, что он совершил, ожидает того, что он будет делать, и не замечает то, что он сделал и делает. Он восхваляет Бога за то, что он сделал, он ожидает того, что он будет делать, но он не замечает того, что Бог делает. И тогда он упускает все полностью. Надеюсь, что они поняли это. Понимаете? Не замечает того, что он делает. Он знает, что он сделал, и он знает, что он пообещал, что сделает, но ему не удается увидеть то, что он делает. О, вы пятидесятники! Разве вы не являетесь примером этого? Вы ожидаете, чтобы произошло что-то. Это всегда происходит прямо у вас под носом, и вы не замечаете этого. Сколько раз он собирал вас, как птица собирает птенцов своих под крыльями, но вы не захотели. Вы думали больше о ваших традициях и деноминациях, чем вы думали о Его Слове и Его Духе. Да. Какое поношение для Марии? Мы заканчиваем. Какое поношение для Марии и Иосифа за Его Слово? Сейчас время Рождества. Я собирался отметить лишь немного, но вы услышите много об этом по радио и от пасторов и так далее. Какое поношение на Марию и Иосифа за то, что держались Божьего обетованного слова? И презрение, та приподнятая бровь, когда они видели проходящую мимо Марию, видели Иосифа, «Ты женишься на проститутке!» Видите? И запомни, брат, прелюбодеяние означало смерть в те времена. Вот ты утаиваешь ее, чтобы ее не убили. Она беременна от тебя. Но запомните, все время Бог имел с ними дело, и это было согласно Слову, а они не знали этого. Видите? Дева родит дитя. Иосиф это знал, Мария это знала, потому что после того, как было написано слово, там был ангел, который с ними разговаривал, подтверждая, то есть проявляя как раз то написанное слово, которое должно было исполниться. Не мечтайте теперь, задумайтесь. Святой Дух сошел на землю, не проговорил ко всему собранию, он проговорил к ним. Иосиф смотрел, а до того, как его посетил ангел, он сказал, «Ну что ж, вот, я люблю ее, но я человек праведный, я не могу жениться на такой женщине». И ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней от Духа Святого». О, вот это да! Какое утешение! Видите? И Мария, когда-то шла к колодцу, молоденькая девица, примерно 17 лет, 18, выходила замуж за человека, прежде женатого и имевшего 4 детей, за пожилого человека. А она любила его, и она не знала почему. И он любил ее, и он не знал почему. И вот они шли там по направлению к колодцу, чтобы набрать воды, и изучение всего того по Писанию, над чем она, несомненно, размышляла. И тогда свет вспыхнул перед ней. Когда тот свет вспыхнул, вот стоит ангел. Интересно, что ощутила маленькая Мария? Вы когда-либо задумывались о том? Мне интересно, испытала ли она испуг, как я испытал вчера? «Радуйся, Мария! Радуйся, значит, остановись! Обрати внимание на то, что я скажу тебе. Благословенна ты между женами, ибо ты обрела благодать у Бога, и ты родишь дитя. Не зная мужа, но у тебя будет дитя, и твоя родственница Елисавета в старости своей тоже. Она тоже зачала и должна родить дитя, и эти знаки совершатся». Она сказала, «Как будет это? Не знаю, когда я мужа не знаю». Он сказал, «Святой Дух осенит тебя, то рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Пусть насмешники говорят себе, что им угодно». Она знала это. Она знала, что так будет, потому что Бог так сказал. Вот, как она должна была чувствовать себя в тот день посвящения, то есть когда пришли для совершения обряда обрезания младенца, когда она поднималась с этим младенцем на руках, вот так, и все женщины держались на расстоянии, все с младенцами в пеленах с тонкой вышивкой, принесли их посвятить и совершить обряд обрезания. Чуть ли не каждая из них вела ягненка. Она же держала двух горлиц для своего очищения. Младенец был завернут в пелены, взятые от ярма с воловьей шеи. Ярмо — то покрывало, что кладут валу на шею. Это были просто пелены в яслях. У них ничего не было для него. Они были очень бедными. И вот она там стояла. Несомненно, все женщины держались на расстоянии от бедной девственницы. Говорили, «Видите, у нее внебрачный ребенок». Видите, как Бог делает вещи, которые выглядят настолько радикальными? О, вот это да! Он просто пускает пыль в глаза сатане. «Какая непристойная, какая низкая, прелюбодеяние! Вот кто она такая! Она прелюбодейка!» Это не нарушило сердцебиение у Марии. Они держались на расстоянии от него. Они продолжают делать то же самое. Обзывают его сейчас. «Святой скакун» или «фанатик» или еще как-то. Мария знала, чей это ребенок. Она просто продолжала путь, точно так же. Но, о, разве они не смогли заметить, когда Симеон, который находился там в комнате, ему было обещано. Он ходил там, пророчествовал. Он сказал, «Господь явился мне». И сказал, «Я не увижу смерти». А ему тогда было 80 с чем-то лет. «Я не увижу смерти, доколе не увижу его спасения». «О, Симеон, ты стар, сын. Твои бедный старик как бы немного рехнулся, вы понимаете. Он немного... Просто оставьте его в покое. Он безобидный. Он не станет никого обижать». Но у Симеона было слово Господне. Сказал, «Я видел Духа Божьего, сошедшего на меня. Я стоял и смотрел на него. Он говорил мне, «Симеон, ты муж праведный, и ты не... Я дам тебе свидетельство там». Угу. Вот и все. Для чего ты собираешься это сделать, Господь? Это мое дело. Мое мнение таково, что им наверняка попадет от него в тот день. У вас был свидетель, почему вы не прислушались к этому? Там старая слепая Анна находилась в храме в молитве. Господь открыл ей: «Симеон прав». Аминь. Она не могла отличить дневного света от темноты, но она смогла увидеть дальше многих людей сегодня, у которых хорошее зрение. Она увидела в духе, что пришествие Мессии близко, по движению духа в ее сердце. Видите, какая махонькая церковь там была? Захария, Елисавета, Мария, Иоанн, Анна и Симеон. Шесть из миллионов, как во дни Ноя, шестеро. Бог имел дело с каждым из них. Они все были в согласии, они все собрались. Аминь. Вот старый Симеон. Вот приносят младенца. Он никогда не слышал об этом ничего. Вот здесь младенец. А Симеон тогда находился в своей комнате. И дух сошел на него, сказал: «Выйди, Симеон». Вот он пошел, идет, не зная, куда ему идти. Как Авраам, он искал что-то. Он не знал, где это находилось, но он продолжал идти. Немного погодя, он остановился. И Святой Дух, должно быть, сказал ему: «Вот он». Он потянулся к рукам Марии и взял на свои руки младенца, взглянул вверх и сказал: «Господи, позволь слуге Твоему теперь отойти из этой жизни с миром, ибо видят глаза мои спасение Твое». То, над чем все подсмеивались, чего женщины сторонились, Симеон сказал: «Это Твое спасение, Господь». И примерно в то же самое время сюда пришла старая слепая женщина, ощупывая свой путь. Шла на ощупь по помещению, и она подошла к нему, и она тоже пророчествовала, потому что она ожидала его. Он сказал Марии: «Тебе самой оружие пронзит сердце, но это откроет помышления многих сердец». Видите? Что это было? Вот, я думаю, некоторые из тех женщин говорили: «Теперь посмотрите, вы видите, что это за класс людей? Вот вам, пожалуйста. Видите? Вот она что. Видите, где это? Тот старик, крыша поехала. Вот он там стоит перед этой проституткой, пытается там говорить нечто такое. Вот вам, пожалуйста. Этот внебрачный ребенок. Посмотрите на ту старую Анну. Сидит там, заморила себя голодом и все продолжает это. В наших развлечениях участие не принимает, но вот вам, видите? Она могла бы здесь принадлежать ко всяким обществам страны. Она из довольно порядочной семьи, понимаете? И она могла бы принадлежать к ним. Ну вот она, видите, как та группа собирается вместе. О да, аминь. То же самое и сегодня, находясь в небесных местах во Христе Иисусе, вознесенные Духом Святым. Конечно, так точно. О, у нас есть еще хоть немного времени. Я должен кое-что сказать. У меня здесь есть еще персонаж, который я вижу в то время проявления слова. Это мудрецы. Хотелось бы, чтобы было побольше времени, Фред, чтобы прочесть это для вас. У тебя это есть в кармане? Я думаю, что многие из вас видели это в журнале. То, что Святой Дух произнес здесь на реке 33 года назад, они как раз раскопали. 9 декабря подтверждают это, про ту астрономию, как это было с Юпитером и с теми звездами в их созвездии. У них есть старые астрономические расчеты. Они раскопали. Это созвездие появилось как раз в то время. То созвездие из тех звезд. И зависло прямо над Вавилоном. И мудрецы записали это. Помните? Их орбиты пересеклись в нижней фазе. И опять в отдалении на миллиарды световых лет. И те еврейские мудрецы, которые были там в Вавилоне, они видели то появившееся созвездие, образованное теми звездами. Все три сошлись и образовали ту утреннюю звезду. И они знали об этом из Слова Божьего, что это как раз то время, когда те звезды соединились, что Мессия должен был быть на земле. Вот почему они отправились в путь. Где он, родившийся царь иудейский? Где он? Где-то. Ибо когда те звезды появились, после того, как их небесные тела создали, вот это одно небесное тело здесь, когда те три сошлись вместе, Мессия должен быть на земле в то время. И когда их орбиты пересеклись, те мужи поняли, что Мессия был на земле. Они были знатоками своего дела. Они были великими мужами. Они были мастерами на своем поприще религиозной науки. Они наблюдали за религиозной стороной этого. И они увидели, что те звезды появились там далеко, Юпитер и Сатурн, и потом выстроились в ряд. И они сказали: «Мы знаем, что где-то находится Мессия». Так, он должен быть в Иерусалиме, потому что это основное место для религии мира. Религии о Мессии. Это их генеральное управление. Это деноминационное генеральное управление. Это там заседает великая церковная группа. И они отправились в путь на верблюдах. В течение 2 лет пересекли реку Тигр по болотам и через джунгли, совершая путешествие, приезжают в город, сердца наполнены радостью. Они узнали, когда те звезды висели в том месте. И это даже сегодня говорят астрономы. Если они на самом деле, те звезды, снова сойдутся в том месте, то они образуют одну звезду, если стоять и смотреть оттуда, откуда они. Но они должны были находиться и смотреть с того места. Аминь. Аминь. Зависит от того, где ты стоишь. Зависит от того, на что ты смотришь. Угу. Да. Итак, они увидели ее, и они последовали за ней, и они равнялись на нее. Не имело значения, где они оказывались, она была прямо перед ними. Она их вела. Понимаете? Вот каким образом вам надо брать и выстраивать все Писания. Все. И потом равняйтесь на Писание. Это единственный путь. Это приведет вас прямо к Нему. Конечно, приведет. Теперь заметьте. Вот они приходят, восклицая. «Где он, родившийся царь иудейский?» В Иерусалиме. Звезда привела их прямо туда, прямо к тому деноминационному генеральному штабу. Когда же они свернули в сторону к этому, звезда их оставила. Они ходили по городу, туда и сюда по улице. Они думали, что город должен быть наполненным радостью Божьей. Туда и сюда по улице с радостью они шли, восклицая. «Где он, родившийся царь иудейский? Мы увидели его звезду, когда мы были на востоке, и мы пришли поклониться ему». Запомните, звезда. Они следовали в западном направлении. Они находились на востоке. «Ведет на запад. Продолжаем путь. Веди нас к...» Видите? Они были совершенно... Они были... Вот, Вавилон и Индия расположены к востоку от Палестины. Почти что юго-восток. И они шли в западном направлении. «Ведет на запад», вы знаете эту песню. «Продолжаем путь. Веди нас к тому совершенному свету». Видите? Мудрецы шли на запад. Оставляя восток, шли на запад. И они видели ту звезду. Вот, если они находились на западе, смотрели бы назад, они не видели ее. Понимаете? Они, когда они пришли туда, она привела их прямо туда. Потом она их оставила. Они думали, вот это. Звезда ушла, поэтому это находится здесь. Они в городе. Вот. Ой-ой-ой, они говорили. Все просто поют и счастливы. Слава Божья осветила все кругом. Итак, мы пришли. Мы знаем наше достижение, когда мы наблюдали за тем созвездием. Никто, никакой специалист не мог подняться туда и сгруппировать те звезды. И мы знаем, что когда те звезды образовали то небесное тело, это означает то время, когда на земле находится Мессия. Мессия на земле. И через очень-очень много сотен лет они снова проходят свое созвездие. Вы видите. И после на землю приходит дар. Обратите внимание, Мессия пришел на землю, когда та группа звезд собралась вместе. И они знали, что он был там. Поэтому они пошли в генеральный штаб религии, и вот они шли, разговаривая. Они шли туда-сюда по улице с верблюдами. Где он? Где он? Где родившийся царь иудейский? Мы видели звезду его на востоке. Он находится где-то здесь. Где же он? Где он? Где он? Ух, какое осмеяние. Они пришли к первосвященнику. Он сказал, должно быть, сказал, «Что с вами случилось, люди? Ой, да вы просто фанатики». Видите, какое поругание для их научного достижения. Благодаря силе Божьей они увидели звезду его. А они были мудрецами, умными. Они трудились на поприще религиозной науки. И они знали, когда те звезды появились там, где-то находился Мессия. И вот тебе, там, где должны были бы знать об этом, ничего об этом не знали. Я могу представить, как на улице стояли дети и говорили, «Посмотрите на этих, это толпа фанатиков, послушайте, как они поют. Где он, родившийся царь иудейский? Они не знают, что здесь царь Ирод. Они не знают епископа такого-то». О, вот это да. «Где родившийся царь иудейский? Мы видели звезду его на востоке». Они говорили, «Идите сюда, все вы, мудрецы, отовсюду». «Угу, идите сюда. Вы видели какую-нибудь звезду?» «О, я не видел ничего такого». «Все вы, астрономы, идите сюда. Вы все видели какую-то звезду там?» «Нет, нет». «Вы видели что-нибудь похожее на какого-либо рода таинственный знак?» «Нет, мы не видим ничего подобного». «Нет». «Не видят до сих пор. То же самое. Они ничего не видят. Они не могут это увидеть». «Ух, давайте обратимся к служителям. Что вы все скажете?» «Нет, мы вообще не видели никакую звезду». «Вот, а что у вас, ребята, которые следят за временем, стоя здесь на стене? Вы наблюдаете за звездами. Вы знаете какое-то... Вы знаете, где находится каждое созвездие на небесах? Вы знаете каждую звезду? Вы видели что-нибудь?» «Никак нет. Мы абсолютно ничего не видели». «Но она была там». Слава Богу! О, вот это да! Не можете увидеть ее? Она находится там сейчас, а они не видят ее. Это продолжает происходить прямо рядом с ними, а они не могут увидеть этого. Нет, мы ничего не видели. Ох, я ходил туда, я ничего не увидел. Конечно, ты не видишь, просто слишком слеп. Это не для вас, видеть это, понимаете? Если вы настолько слепы, что ж, конечно, вы не увидите этого. Это только для тех, кому Бог откроет это. Вот кто видит это. Всегда было таким образом, конечно. Это Ной мог увидеть тот дождь высоко в небесах, вы знаете. Остальные же не могли увидеть, видите? Они не видели дождя там, а Ной видел его. Это был Авраам, который видел Сару с ребенком на руках. Это верно? Они насмешники, которые говорили: «Отец народов, сколько у тебя сейчас детей?» Да ведь мы могли бы пройти по всей Библии, где мудрецы и пророки на протяжении всего пути. Вера — это уверенность в невидимом. Они знают, что в слове изречено это, и вот оно здесь. Здесь находится уверенность в этом. Они видят это. Теперь обратите внимание. О, наши мудрецы не видят ту звезду. Ничего в этом нет. Почему? На самом деле, когда они смотрели, и они присоединились к подобной группе, звезда ушла. То же самое сегодня. Вот что для многих отключает свет. Это верно. Это из-за того, что связались с такого типа группой, которая даже не верит в это, во-первых. И как же мы собираемся иметь союз церквей? Как мы собираемся идти вместе, если не договоримся? Как это общение этих здесь, всемирное, все церкви, объединенные церкви мира, как мы собираемся объединиться вместе, когда мы настолько сильно отличаемся? Понимаете? Как мы собираемся это осуществить? Евангельские с нами, и эти, и те, и те, и все вместе. И все же объединились с такой разложившейся компанией. Богу нужна жена чистая, святая, непрелюбодейная, держится за Его Слово. Верно. Поношение Иисуса за Слово. Потом мы закончим, уже через минуту. Иисус терпел поругание за Слово. Посмотрите, как Он вынес это поношение, когда Он был божественным, воплощенным Богом. Он был самим Богом, ставшим плотью. Вот, вы знаете, что так сказано в Библии. Мы прикасались к Нему, ангелы видели Его. Только подумайте об этом. Я думаю, что к Тимофею написано что-то типа этого, видите? Что беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, показался ангелом. Ангелы были при его рождении. Как, должно быть, смотрели вниз, радовались ангелы, когда они смотрели вниз на эти ясли и видели воплощенного Бога. Аминь. Неудивительно, что они начали восклицать: «Ныне родился вам в городе Давидовом Христос Спаситель». Ангелы радовались, и они размахивали своими большими крыльями вместе, и над холмами Иудеи они пели: «Слава Вышних Богу! На земле мир и человеком благоволение». Они видели Божье Слово, что они охраняли Его, чтобы увидеть Его проявленным. И вот оно было. Вот, сатана не поверил в то, вы знаете. Он сказал: «Если ты...» Ангел сказал: «Это он». Вот в чем разница. «Если это ты, то сделай то-то и то-то. Дай нам увидеть, как ты делаешь это». Но ангел сказал: «Он там». Мудрецы со своей религиозной наукой сказали: «Он там». Аминь. Вот почему археологи и остальные находят эти вещи, о которых было пророчествовано несколько лет назад, чему надлежит произойти. И вот они здесь раскапывают. Они никогда даже... Нигде в истории не сказано, что Понтий Пилат был вообще на земле. Вы знали об этом? Кто-нибудь из вас, школьники, скажите мне, где в истории сказано о Понтии Пилате? И неверующие глумятся над этим и поднимают насмех. Говорили: никогда вообще не было римского императора, которого звали губернатора по имени Понтий Пилат. Но примерно 6 недель назад они откопали краеугольный камень. Понтий Пилат, губернатор. О, вот это да! Такой вздор! Они говорили: никогда в истории не было такого Рамзеса. Рамзеса, правителя Египта. Но они раскопали камень, археологи. Рамзес II. Обратите внимание, и они говорили, что те стены никогда не падали. Археологи вели раскопки повсюду. И вдруг узнаешь, что на глубине они раскопали обрушенные стены в Иерихоне. Вы знаете, когда протрубила труба. Они говорили: это было только мифом, какая-то песня кем-то рассказанная, которую тогда пели. Да, это говорит насмешник. Это был всего лишь миф. Никогда не было такого, чтобы падали стены. И Иисус Навин трубил в рог, и они побежали к стенам, и те обрушились. Никогда не было ничего подобного. И какой-то знаменитый археолог-христианин все продолжал раскопки, потому что он знал, что это должно было быть так. Он прокопал в глубину на 9 с лишним метров, ниже всего остального. Там находились те стены, нагроможденные одна на другую, точно как сказано в слове. Они говорили, не было такого, чтобы Давид играл когда-либо на своем инструменте, на арфе, потому что струнная музыка не была известна до 15-го столетия. Говорили, тогда не было ничего такого. Христианские археологи раскопали в Египте. 4000 лет назад у них там были струнные инструменты. Аминь. О, они говорили о еврейских детях, которые делали те кирпичи и остальное с соломой. Не было ничего подобного. Археологи отправились туда на раскопки. Что они нашли? Это наука. Что они нашли? Стены города, который был построен евреями. В первом ряду камней была длинная солома, во втором было разрубленное на мелкие куски жневье, и в третьем ряду соломы не было вообще. О! О! Народы крушатся, Израиль поднялся, язычников дни сочтены. Так точно. Все это пододвинулось уже прямо к нам, брат, сестра. Почему это? За последние несколько лет в кинопромышленности созданы такие фильмы, которых никогда в мире не было еще создано. На экране идет фильм «Десять заповедей» Сесила Демилла. На экране показана жизнь Иисуса Христа в Бен-Гуре. На экран выходит «Большой рыбак» об обращении Петра. И все эти религиозные драмы, которые кинопромышленность отвергла и очернила и отбросила. Но Бог в своей могущественной силе это продвинул, несмотря ни на что. Прямо сейчас те события, о которых было сказано несколько лет тому назад бедным смиренным слугой Божьим, мною. Я говорил, вот тот свет, который стоял и говорил со мной, и рассказал мне, что делать. Люди смеялись и говорили, он слегка помешался. Вот фотография этого. Наука сфотографировала это. Это там. Это истина. Я сказал, на женщине тень смерти. Они сказали, какая еще тень? Это вздор. Он просто воображает это в своей голове. Там есть фотография этого. Бог заставит камни вопиять. Он способен сделать то, что Он захочет. Иисус, поношение за Слово. Божественный Сын Божий стоял там, Эммануил. Какое поношение? Позволить неверующему грешнику связать его, плевать ему в лицо и выдернуть из бороды клочья волос и осмелиться сказать ему, чтобы сделал что-нибудь при этом. Поношение за Слово. Угу. Что? Чтобы исполнить отцовское слово. Ох, но запомните, он должен был вынести поношение смерти. Бог, кто не может умереть, и единственный, чтобы умереть ради спасения грешника. Никто другой, ни вторая личность или третья личность, не мог этого сделать. Сам Бог, единственный, кто мог это сделать. И вот он пришел. Он сказал, «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». Аминь. Они сказали, «Наши отцы ели манну в пустыне, и они...» Он сказал, «А ты говоришь, что ты есть хлеб жизни?» Он сказал, «Прежде нежели был Авраам, я сущий. Я есть хлеб жизни. Я этот я сущий». Они сказали, «Тебе нет еще 50 лет, а говоришь, что ты видел Авраама?» Он сказал, «Прежде нежели был Авраам, я сущий». И потом позволить грешникам связать его, деноминационной церкви связать его. Запомните, в последний день эта богатая лаудикийская церковь, они выставили его даже за дверь церкви. Вы видите, где это находится сейчас? Вы понимаете, почему я протестую против той системы? Почему Иисус позволил, чтобы грешники его связали? Это было, чтобы исполнить Слово, принести поношение на Бога, умерев. Богу понадобилось умереть. Он должен был стать плотью, чтобы умереть. И Иисус знал это. Он рассказал им об этом. Он сказал, «Разрушьте храм сей, я воздвигну его опять». Не кто-либо другой воздвигнет его. Я воздвигну его. В 3 дня я снова восстановлю его. Вы разрушите его, я воздвигну его. Как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли. Но они даже не поняли этого. Видите? Поношение за Слово. Он был. Вот, осмеян до смерти, чтобы воскреснуть к вечной жизни. Сначала его должны были предать смерти, чтобы ему воскреснуть к вечной жизни и привести каждого человека, который был по его образу, к вечной жизни, который примет это. Видите? Он стал человеком, стал родственником искупителем, должен был вынести позор всяких насмешек и всякого осмеяния, точно как его соработники вынесли прежде его. Как Моисей, как Ной, как все остальные вынесли то осмеяние. Ему надо было вынести осмеяние. Почему? У него было слово. И он был словом. Вот почему они насмехались над ним больше, чем когда-либо. Он был божественным и самим словом. Аллилуйя! Вот что его создало. Иисус говорил, «Вы лицемеры!» Сказал, «Вы строите гробницы пророкам, а сами загнали их туда. Они приходили со Словом Божьим, и вы не поверили им. Вы виновны в смерти каждого из них». В Финиксе, если будет на то Божья воля, я возьму слово на днях. Я буду выносить обвинительный приговор этому поколению за убийство Иисуса Христа, что заново распинают его. Я буду выносить обвинительный приговор перед той ассоциацией служителей, если Божья воля. Они виновны в крови Иисуса Христа за то, что снова его распинают. Да, господа, обвинение... Всем. Петр обвинял их в день Пятидесятницы. Он сказал, «Вы руками злодеев распяли принца жизни, которого Бог воскресил. Мы свидетели. Он вынес обвинение». Я собираюсь взять Слово Божье, обвинить каждую деноминацию и каждого человека на земле, виновного в крови Иисуса Христа. Да поможет мне Бог быть его адвокатом в тот день. Аминь. Да. О, насмешники поднимали его на смех. Они глумились над ним. Он оставался прямо с этим. Аминь. О, проследите, что он сделал. Он был Сыном Божьим, претерпел смерть для того, чтобы умертвить грех. Он должен был это сделать. Это только таким единственным образом он мог быть умертвлен. И он сделал это, и выдержал это, потому что все остальные из них выдержали. Потому что все они еще раньше имели миниатюрное Слово Божье. Потому что Иисус так сказал, «Слово Господне приходило к пророкам». И кого из них, Он сказал, «Ваши отцы, ваша организованная религия не избили камнями и не умертвили». Кто из них принимал пророков? Потом вы строите им гробницы после того, как они умерли. Сказал, «Вы виновны в том, что загнали их туда». Потом он рассказал им притчу об отлучившемся виноградаре и о приходивших туда рабах. Они плохо с ними обращались. Потом, в конце концов, сказали, «Теперь мы убьем сына, потому что он наследник». Видите? О, они разозлились, когда поняли это. Видите? Но ему надо было вынести это поношение. И вот здесь его связали, повели на смерть, чтобы его умертвили, чтобы взамен дать вечную жизнь. Слава Богу! О, как я люблю Его! Принести обратно вечную жизнь и воскресить каждого Сына Божьего за весь период, кто остался со Словом и принял поношение. Это верно. Если бы Он не пришел, Ной не смог бы воскреснуть. Если бы Он не пришел, Илия не вернулся бы. Если бы Он не пришел, Ной никогда бы не воскрес. Если бы Он смог, если бы Он не пришел. Потому что Он был тем предопределенным Агнцем, который пришел, чтобы принять на Себя поношение и умереть смертью за каждое изреченное Слово Божье, за которое стояли эти праведные мужи. Должен был Он. Никто другой не сделал бы этого. Сам Бог. И Он пришел и занял это место, чтобы Ему искупить и дать вечную жизнь каждому Сыну Божьему, который встал за то же самое Слово и претерпел поношение. Каждый Сын Божий за весь период, который нес это поношение. Тогда не было никого, чтобы искупить его. Но верою он видел, что должен прийти Искупитель. Иов видел его. Иов находился тогда там, и они говорили, «О, ты скрытый грешник. Бог так плохо с тобой обращается, потому что ты тайный грешник». Он сказал, «Я знаю, Искупитель мой жив, и он в последние дни встанет на земле. Хотя подкожные черви уничтожат это тело, все же в плоти моей я узрю Бога». Его жена сказала, «Почему ты не проклянешь его и не умрешь?» Сказала, «Ты похож на ничтожного страдальца». Он сказал, «Ты говоришь, как глупая женщина». Аминь. Он был там. «Я знаю, он жив, и он встанет в последний день». Если бы Иисус не пришел, Иов не был бы искупленным, потому что он был агнцем, закланным от создания мира. Он знал свое место, он знал свое положение. Вот в чем причина. И Мария увидела то положение, когда она в тот день вышла оттуда. Он сказал, «Если бы я...» «Ты был здесь, не умер бы брат мой». Он сказал, «Воскреснет брат твой». Сказала, «Да, Господи, воскреснет в воскресенье». Он был хорошим парнем. Иисус сказал, «Но я есть то воскресенье. Веришь ты в это?» Она сказала, «Да, Господи, я верю, что ты Сын Божий, грядущий в мир». Он сказал, «Где вы положили его?» «О, вот так-то». Она узнала это. Та бедная женщина не говорила об этом. Из нее были изгнаны 7 бесов. Она знала силу Божью, которая смогла убрать из нее гордость и стресс и остальное, которая смогла удалить из нее тот эгоистичный высокообразованный дух и смогла сделать ее новым творением. Он изгнал из нее 7 бесов. Те женщины знали, кем он был, кто принимал его. Они знали, что он для них совершил. Также они знают и сегодня. «Только примите это». Это следующее. «Вот он там». Она сказала это. И он, вы знаете, что произошло. О, все, которые претерпели за то же самое слово. Он умер из-за этого. Он был тем единственным, кто мог умереть, чтобы осуществить это. Ибо он был Словом. Он был Словом. Словом проявленным. Любой другой был с небольшим изъяном. Но здесь была полнота Божья, небес. Тот же самый Он сегодня. Евреям 13:8. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Послушайте, я заканчиваю, на самом деле. Я так и сделаю, просто должен. Мое время давно вышло. Он не написал ни одного слова. Написал он? Не написал вообще ни слова. Почему? Он был словом. Он был тем, что словами было написано. Он был проявлением того слова. Слава! Слава! Теперь я чувствую себя хорошо. Он был словом. Ему не надо было ничего писать. Он был словом. Это написанное слово, проявленное. Слава Богу! Он тот же самый сегодня, вчера, сегодня и вовеки. Он есть слово, слово проявленное. Вы скажете, это правда, брат Бранхам? Наблюдайте Иегову, как действовал там тогда. И ветром проложил полосу через те волны на другую сторону. И сделал путь, чтобы пройти Израилю. Наблюдайте Иегову во плоти. Сказал, умолкни, перестань. Когда волны бились о берег во время шторма, и дьявол набрасывался как только мог, таким образом. Он сказал, умолкни, перестань. И оно повиновалось ему. Ветры и все. Он был Иеговой. Аминь. Тем Иеговой, который мог встать там и капнуть несколько капелек росы, чтобы упали на землю, и сделались хлебом, чтобы накормить народ. Он встал и взял 5 рыбок, то есть хлебов и 2 рыбки, и накормил 5000. Он был словом. Аминь. Аминь. Он есть Слово, и Он всегда будет Словом. И что касается меня и моего дома, мы будем служить Слову. Как хочу я видеть Господа Христа, благодать Иисуса воспевать всегда, на аллеях славы воспою, Отец. Труд свершен, я спасен, дома наконец. О, вот это да! Да, носите поругание из-за слова. За слово есть поругание. Оставайтесь со словом и несите поругание. Давайте помолимся. Иисус, как недавно вечером, Господь, я взывал, «О Иисус!» Что ты повелишь мне сделать? Что мне сделать, Господь? Наблюдая эти события и зная этот час, в который мы живем, что мне сделать, Господь? Что мне сделать? Я молю за мою маленькую церковь здесь, Господь. Я думаю о маленьких птичках в видении. События, которые произошли, а другие птицы означали великие события, но они составляли 3 яруса, Господь. Когда же вступили те ангелы, там не осталось ни одной птицы. Маленькие посланники были прекрасны, Господь. Но я думаю, что просто есть что-то такое, чему надлежит произойти. Пусть это произойдет, Господь. Сформируй нас и создай по-своему. Мы являемся глиной. Ты — горшечник. В канун Рождества, Господь, мы благодарны за этот дар Божий, что Бог нам дает. Хотя это и является каким-то, как мы верим нашими сердцами, каким-то языческим предрассудком насчет какого-то дня, в который они постарались это ввести и сделать так, чтобы был похожим на мессу, Христову мессу. Но мы не поступаем по тому обычаю с Дедом Морозом и рождественской елкой и украшениями, но мы приходим во имя Господа Иисуса, чтобы поклоняться небесному Богу, который стал воплотившимся, плотью, похожим на нас, и обитал среди нас, чтобы искупить нас, и претерпел поношение имени, претерпел поношение креста, чтобы позволить мирскому установлению предать смерти Эммануила, чтобы ему привести нас к вечной жизни. Кто мы такие, Господь? Кто мы такие, чтобы нам избегать какого-то поношения? Боже, сделай нас доблестными солдатами. Я вверяю эти слова Тебе, Отец. Может, они какие-то обрывочные, уставший я и утомленный. Но, Отец, награди этих людей за то, что сидят и слушают. И пусть сила, которая подняла нашего Господа и представила Его нам сейчас в качестве Спасителя в эти последние дни, пусть она оживит каждый находящийся здесь Дух Господь до близости пришествия Господа Иисуса. Да будет так, Отец. Исцели больных и немощных среди нас. Перевяжи сокрушенных сердцем. Господь, мы пережили очень многое. На моем сердце осталось столько много шрамов, Господь, после тяжелых битв. Я старый ветеран. Помоги мне, Господь. Я нуждаюсь в Твоей помощи. Может быть, все это было подготовкой с какой-то целью. Я верю, что это было именно так, Господь. Помоги мне, о Боже, и помоги этой церкви. И благослови нас всех. Благослови маленьких детишек. Я думаю о тех многих сегодня маленьких бедных малышах, которые ничего не получат в этот день. И я молю, чтобы Ты находился с ними и помог им. Дай им вечную жизнь, Господь. Вот это то самое великое. Вот какого рождественского подарка мы желаем. Это жизнь Иисуса Христа, чтобы господствовала и царствовала в моем сердце. Вот чего я желаю, Господь. Благослови нас всех вместе сейчас. Мы вверяем эти слова Тебе. Пусть они упадут туда, куда упадут, Господь. Где бы ни открылось сердце, пусть они произведут великое время спасения во имя Иисуса. Все, кто... Кто любит Его, несмотря на такую спешку? О, я люблю Его! Я люблю Его! Господь, что Ты повелишь мне делать? Не забудьте о служениях сегодня вечером. Теперь вы понимаете, что означает Рождество? О, вот это мой рождественский подарок. Это есть то слово. Господь, если бы я только мог позволить себе, если бы я только смог убрать себя с дороги, чтобы Твое слово могло выразить это, само, вот отсюда, это величайшее дело, о котором я знаю. Сейчас, я думаю, у них там есть кое-что, что они хотели бы раздать детям. Сейчас я возвращаю служение брату Невиллу. Благословит вас Бог. Брат Невилл.